Всем привет, добрый вечер. Вот неожиданно, да? Те, кто нас чуть-чуть раньше начал смотреть, такие хоба-на, и на тебе. Бывало, что выходили позже, бывало, что там на час раньше, но чтобы вот так, такого, пожалуй, еще не бывало, как мне кажется. Сейчас.
Вот, капец.
Вот. Дорогие друзья, я что хотел сказать? Это мы потому, что мы и закончим тоже немножко раньше, но не лишать же вас четверти
15
часа.
минут счастья, да.
Да, ну или там получится, что 5 минут только украдем. Это Дмитрий Львович Быков, знакомьтесь, Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Мы здесь занимаемся поиском литературных аналогий и всяких ассоциаций, значит, для того, чтобы новости осознать из литературной их стороны, так сказать, к новостям, которые проходили за неделю. Вот, если у вас есть какие-нибудь свои новости, которые вы хотели бы, ну, свои, в смысле, которые мы не обозрели, не знаю, не взяли в центр внимания, вот, то отсылайте их, пожалуйста, через донаты, и Дмитрий Львович выдаст обязательно свой искрометный комментарий. Можно просто какие-нибудь вопросы ему задать без проблем. Можно и в чате это делать, наверняка будет подвешенный донат. Да у нас еще и столько осталось с предыдущих разов, что я не буду жмотничать. И если хороший вопрос будет в чате, то задавайте его и в чате тоже. Вот, собственно, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Понимаю, что время еще на 10 минут как неурочное, но самое оно для того, чтобы сдать лайк. Никуда торопиться не надо. Все с вами сегодня успеем. Ну и знаете что, Дмитрий Львович, Москва-то у нас оказалась без связи. Вот, тут прямо сразу два аспекта. В общем, ну не то, что без связи, там с интернетом всякие отключения и перебои. Вот, но одна из версий – это то, что Путин испугался того, как был убит Али Хаменеи. Значит, там влезли в цифровую инфраструктуру, камеры наблюдения, вот это все. И типа распорядился отрубить все в Москве. Это, значит, одна история, а вторая история. Ну, давайте с первой сначала разберемся, а потом, может быть, и ко второй дойдем.
Ну, я, как вы понимаете, именно эту тему взял на стишок. Я его сегодня же, я, так сказать, вам уже его отослал. Я его сегодня выложу сразу, потому что те, кто подключится после, все равно его получат. Ну, а сама идея показалась мне исключительно поэтической, понимаете? Потому что связь – это не единственная вещь, по которым можно идентифицировать в наше время наличие живого человека. Тут надо отрубать все одновременно, и вот вам стишок на эту тему. Попасть ракетой в Хаменеи помог мобильный интернет. Без интернета жить грустнее, но Путин родине нужнее, и интернета больше нет. Хоть старца в нынешнюю пору по штатовскому приговору могли накрыть и без сети, могли по электроприбору, по телевизору, суфлеру, по холодильнику, стартеру, по кипятильнику найти. Мы электричество отрубим, мы холодильники погубим, чтоб скрыть диктатора следы. Хоть мы еду, конечно, любим, но Путин нам милей еды. А то вот был еще Мадуро. Там нефтяная диктатура, террор, кровавые дела. Его сдала комендатура, своя же гвардия сдала. Понятно всем, что эти суки, его предавшие на муки, пошли на это удальство, поскольку все имели руки, и ими выдали его. Так вот, что Путина не сдали за иностранные медали и грязных баксов пару штук, вождю России не пора ли нанять охранников без рук? Вопросы шире бы раздул я. Могли бы без долгого раздумья смекнуть отечество отцы. Все на носители удара по резиденции Рахбара однажды ели огурцы. Так не ответит ли на это введением полного запрета на потребление огурцов и всю страну, что мной воспета от лебединого балета спасти навек в конце концов? И под восторженные стоны всей бесконечной нашей зоны, что ценит строгость искони, прикрыл бы я и путессоны, мне подозрительны они. И плюс пасатые муссоны, и театральные сезоны, и таксофоны, и кальсоны, поскольку вряд ли в наши дни нужны серьезные резоны для запретительной хуйни. Но зря неистовствует челядь, пытаясь мир очернобелить, опустошить и обесцелить запретом множества вещей. Ведь умереть не может нелюдь, она бессмертна, как Кощей. Он будет длить свои расправы, пока не станет ни державы, ни малолеток, ни элит, ни Каиафы, ни Вараввы, ни военкоровской Аравы, ни Грефа, ни Суркова славы, пока он всех не обнулит. И шрам на месте прежней славы уже, ей-богу, не болит.
Прекрасное, прекрасное стихотворение. Я сегодня,
спасибо, Саша.
Сегодня утром читал, долго бился над электроприбором. Конечно, самое сложное место в этом замечательном, и можно электроприбором, самое сложное место в этом замечательном стихотворении.
Но кстати говоря, именно по электроприбору человека вычислить проще всего. Он генерирует волны всякие, дальше идут уже тепловизоры. То есть пока человек подает признаки жизни, его выследить возможно. Проблема в том, что здесь мы имеем дело с существом не вполне человеческим, которое, я думаю, температуру может менять произвольно.
Но мне ужасно нравится, конечно, лучшее, как мне кажется, просто замечательное. Как это называется у вас? Кульминация это называется.
Прикрыл бы я и патиссоны, мне подозрительны они.
Нет. Нужны серьезные резоны для запретительной
хуйни. Спасибо нам.
Да. Вот. Замечательное стихотворение будет выложено сегодня. Обязательно посмотрите. Вот, друзья, вторая причина всей этой истории. На самом деле, все это началось довольно давно. Это началось полгода назад, только сейчас до Москвы докатилось. И, конечно, можно подозревать насчет Хаменеи, но зачем за полгода до его убийства в Ростовской области или там где-нибудь в Волгоградской области или в Нижегородской области, зачем все это ограничилось? На это ответа нет. Вот, и это как-то вновь нас выводит на разговор, что вообще как-то страна мало что замечает сама по себе, пока в Москве что-то не начнется. Вот о чем я.
Это совершенно справедливо. Но тут, кстати говоря, почему они вообще стали ограничивать связь в любых формах? И вы знаете, да, что до пейджеров уже дошло в Москве. То есть это тотальный запрет на обмен информацией. И здесь мне вспоминается одна совершенно классическая история. Правда, она не столько из литературы, сколько именно из хроники. Понимаете, вот когда Морзе, американский, между прочим, художник, физик, он скорее самоучка, когда Морзе изобрел свой телеграфный аппарат, он первым делом предложил его России, потому что страна очень большая, и проблема связи является для нее критической. И в 1839, дай бог памяти, или 38 году первую модель аппарата он предложил внедрить в России. А в России испугались, потому что Николай I лично сказал, что если люди будут слишком часто обмениваться сообщениями, они того гляди могут передать что-нибудь неподконтрольное. Поэтому во время Крымской войны приказ англичанам или французам доходил за часы, за минуты, а русские распоряжения поступали за 3 недели, столько шли курьеры из России в Крым. Поэтому Россия проиграла Крымскую войну. Скорость обмена информацией во время войны – вещь критическая. И то, что все, абсолютно все великие деятели мира сначала предлагали себя России, но ведь Наполеон же тоже хотел в России служить, но его не взяли, не подошел. А если бы его прошение было удовлетворено, он всего-то просил сохранить ему чин. Не сохранили, его хотели сделать кем-то, то ли прапорщиком, то ли кем-то, не лейтенантом, в общем. И не пошел он к нам, и в результате война 12-го года. Понимаете, если бы Россия принимала всех, кто с распростертыми объятиями к ней стремился, совершенно другая была бы страна.
Я, кстати, в силу сердца своей не знал о такой детали биографии Наполеона.
Наполеон просился в русскую армию. Вот это самое поразительное. Они не договорились о переводе его с сохранением чина. А представляете, как было бы круто? Тогда бы Россия уж точно завоевала Европу гораздо быстрее. Вместе с Наполеоном и Суворовым, представляете, в одном штабе. Вот это было бы реально круто.
Кутузов где-то там же тоже рядом.
Кутузов не вспомнил бы никто, хотя тоже был талантливый человек, безусловно.
Окей. Значит, у нас на самом деле это не последняя новость. Я когда сначала отбирал темы для нашей программы, думаю, блин, ну какая к черту классическая литература? Тут все про интернет. Как это вообще сплошная программа точка у нас с вами? Вот.
Если читать под интернетом, понимать скорость обмена информацией, то практически вся мировая литература об этом.
Но потом я подумал, что вообще на самом деле не имеет значения интернет, тут связь или вообще что-то. Потому что, ну вот, например, такая полукомическая новость: в Госдуме перестал работать интернет и госмессенджер Макс. Но это же, в общем, про то, что те люди, которые производят какие-то ограничения, генерируют эти ограничения, они сами с этими ограничениями и сталкиваются, попадают, и от них же и страдают. Вот, это такая, ну, как бы, такая возвращающая... У нас сегодня вся программа будет так или иначе про возвращающуюся карму.
Да, бумеранг, разумеется. Но у меня другие ассоциации с менеджером Макс. Понимаете, была классическая русская фраза, что не собирай... Получается автомат Калашникова, а в данном случае, что они собирают, получается пулемет Максим. То, что они государственный менеджер назвали Максом, а это заставляет вспомнить классическую песенку у конца 30-х: так-так-так, говорит пулеметчик, так-так-так, говорит пулемет. Понимаете, вот это то, что песня о двух Максимах, то, что пулемет назвали Максимом и Максом назвали этот государственный менеджер, это как вы яхту назовете, так она и поплывет, совершенно однозначно. Ну и разумеется то, что все запретители рано или поздно получают от своих же запретов, это мы помним еще по Тургеневу, который написал еще пророчески в 52-м году в письме то ли Аксаку, то ли еще кому-то из друзей: рано или поздно они все-таки запретят русскую азбуку и столкнутся с тем, что им не на чем писать, нечем писать новые запреты. Понятно, что он сам тогда обиделся сильно, его на съезжую посадили за некролог Гоголю, где он, собственно, и писал «Муму». «Муму» написано в тюрьме, отсюда явный депрессивный характер этого произведения. Но то, что они запретят алфавит, и скоро им нечем будет писать свои запреты, да, я боюсь, что это пророчество сбывается на наших глазах.
Ну, к этому мы еще вернемся, к запрету, правда, другого пока алфавита, но то ли еще будет.
Да, конечно.
А с другой стороны, я подумал, что... Ну, классно. Собственно, в иные времена была книга «Новый Завет», а в нынешний «Новый Запрет». Почему
новый
нет?
«Новый Запрет» – совершенно гениальная идея, может быть, как-нибудь... Ну, помните, у Бродского было, да? «Одинокое вобло лежит поперек сообщения, упираясь хвостом в последние запрещения». Абсолютно точная характеристика. Это знаменитое стихотворение, «Века подергивается». Да, действительно... Последние запрещения стали, если угодно, главным символом и главным хитом. Я просто, понимаете, все время пытаюсь удержать в себе гнусное злорадство. Ведь очень многие сегодняшние зеты, они пишут: мы голосовали не за то, мы хотели не того, мы сейчас сами оказались, только они начали немножко зарабатывать на своих телеграм-каналах, как у них стали отрубать телеграм. И многие из них пишут: теперь в дураках оказались мы, а уехавшие будут злорадствовать. Ребят, не будем. Клянусь, не будем. Мы вообще постараемся о вашем существовании не очень вспоминать.
Да, ну, отлично, тогда еще раз должен сказать, извиниться перед всеми, кто только что к нам присоединился.
Кто только что подключился, стишок получится, клянусь, сейчас же.
Уже 15 минут, как в эфире, и уже стишок даже был. Мы сегодня внезапно решили пораньше выйти и пораньше освободиться, извините.
Так получилось просто.
Да, так бывает. Ну, ничего страшного, можно в записи, можно открутить, посмотреть эти 10 минут. Вот, в любом случае, мало что меняется. Поставьте, пожалуйста, лайк, хоть, может, вы пропустили отличный стишок. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, нам осталось меньше 7 тысяч до миллиона. закона. То есть вообще какая-то ерунда. Давайте ее вместе быстро преодолеем. Ну и кроме того, можно в донатах отправлять свой вопрос, а можно и не в донатах, можно просто в чате, там подвешенных довольно много было. И поэтому отсылайте, я вижу уже как минимум один хороший вопрос. Присылайте, все сегодня успеют войти. Такой сегодня вот у нас аттракцион. И в донатах, и не в донатах, и везде, где угодно. Ну, а мы продолжаем. И знаете, на самом деле, я вот думал, в смысле власть, должны придумывать время от времени какие-то новые смыслы, что ли, я не знаю. Ну, и вроде бы какая-то даже худо-бедная идеология начинает появляться, государственная и так далее, но время от времени их пробивает, на самом деле, на какие-то такие oldies but goldies, вот такие, знаете, как это, старые, то есть новые песни пишут тот, у кого старые плохие. И вот гастролируют уже там лет 30 с одним и тем же хитом. Вот с ним, например, гастролирует Володин. Ну, то есть я помню, как вот когда только он, значит, вошел в парламент, а потом из противника Единой России стал пламенным единороссом. Я еще помню, между прочим, что он был противником Единой России в свое время. Оппозицией был Володин, бывший оппозиционер. Рассказал о главном достижении страны за 25 лет. Так вот, за эти 25 лет оно вообще не изменилось. Давайте послушаем.
Стабильность – это крайне важно. Посмотрите в мире. Напряженность, турбуленция, взрывы. А у нас стабильность. Вот этим надо дорожить. И постараться сделать так, чтобы на основе вот этой стабильности было развитие.
С другой стороны, ну как бы стабильность в достижениях. Было достижение стабильность. Оно и есть сейчас. Все стабильно, как бы не поспоришь. А на кладбище все спокойненько, как пел
Сванов. Вот вы с языка у меня это сняли, потому что это произведение Михаила Ножкина, знаменитая его эта песня, да, это первое, что приходит в голову. Да, когда помните, да, что. Четверть века в трудах да заботах я все бегу, тороплюсь да спешу, а как выдастся время свободное, ну, по гост погулять выхожу. Там на кладбище все спокойненько, ни врагов, ни друзей не видать, и культурненько, и пристойненько, исключительная благодать. Нам судьба уготована странная, беспокоимся ночью и днем, и друг друга грызем на собраниях, надрываемся, горло дерем, а на кладбище все спокойненько, ни друзей, ни врагов и так далее. Друг на друга мы обижаемся, выдираемся из-за плат, то за лучшую должность сражаемся, то воюем за большее. Значит, я хочу сказать, что Михаил Ножкин, создатель этой песни, он хотя и абсолютно, так сказать, вот наголовый человек, он жив-здоров. Надо помнить, что несколько первоклассных песен он написал. Ну и «Последний бой», он трудный, и самый для эпопеи освобождения, где сам играл. Он и актер хороший. Он, кстати говоря, играл Рощина в экранизации «Хождения по мукам». И он же написал знаменитый гимн «Миграции, расселись по свету россияне». Он вообще, как бы сказать, это редкий пример искренне и честно заблуждающегося человека, бесконечно трогательного. И вот они уперлись в свое кладбище, на котором у них полная стабильность. Но здесь, к сожалению, приходится вспомнить еще одну классику. В свое время Солженицын в августе 14-го одним из главных героев постфактум уже посмертном сделал Столыпина. И знаменитая столыпинская фраза, я помню дословно эту цитату у Солженицына, он проговорил, каменея в крупной, сильной простоте, вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Значит, без великих потрясений, это уже очевидно, никакой великой России не бывает. Столыпин просил 20 лет без чрезвычайных происшествий, и мы видим, когда у России возникают эти 20 лет, она начинает хотеть движухи. Это было роковое заблуждение не только самого Столыпина, но и Солженицына. Я вспоминаю, что в Принстоне у нас было любимое кафе Great Shakes, ну, лучшие шейки, да, мы называли его «Великие потрясения». Естественно, ходили туда с особенно теплым чувством. Без великих потрясений никогда ничего хорошего не будет. Или Россия их организует сама.
Да, ну тут, кстати, спрашивали, сколько сейчас Ножкину лет? 89, ему 95
89, но
году.
он выступает.
А, вот, да.
И сохраняет здравый ум, чего всем нам можно только пожелать в его годы.
Да, но сейчас этого, к сожалению, так сказать, недостаточно в нашей.
Этого недостаточно, ну,
Да, для того, чтобы как-то адекватно, как мне кажется, оценивать ситуацию.
да, ситуацию совершенно верно.
Да, меж тем, в родной стабильности в нашей что происходит? Я тоже, сколько себя помню, столько придумывают какие-нибудь забавные налоги. И, в частности, глава Союза туриндустрии Илья Уманский предложил сделать отличную вещь – ввести налог на выезд за границу. А то, собственно, что это так без налогов шастают-то? Нужно брать по копеечке с каждого туриста, выезжающего за рубеж. Эти взносы позволят сформировать фонд и использовать его в кризисных случаях для возвращения граждан домой или компенсации их расходов. Вот на Ближнем Востоке застряли, а так бы… Вот заплатили бы налог и спокойно за ними бы прилетели. Хотя хрен бы там чего прилетел, не летало туда ничего.
Знаете, вот здесь у нас довольно большой, к сожалению, довольно большой стаж в этой идее. Ну, начнем с того, что в 19-м году, вы будете смеяться, была такая организация по защите отечественного бизнеса и его развитию. Она называлась «Аванти», как газета итальянских коммунистов. Эта организация в 19-м году предложила ввести налог на выезд, мотивируя это тем, что в таких развитых странах, как, например, Коста-Рика, этот налог существует уже очень давно. И в Иране он существовал. Только если вы ехали с религиозной целью, ну, например, в паломничество, он составлял там 100 условных единиц, а если без религиозной, то 200. Но сама по себе идея налога на выезд, она восходит в России к 1972 году. И вот здесь я вам одну книжку очень хочу порекомендовать. Есть замечательный, и слава богу, он тоже жив-здоров, ему 96 лет, замечательный хирург, ученик Елизарова Владимир Голиховский, который, эмигрировав, с огромными трудностями эмигрировав из России, написал очень хорошую тетралогию, она называется «Еврейская сага», это большой автобиографический, он немножко традиционно написан, такой, как и большинство советских автобиографий, но его третий том, который называется «Крушение надежд», подробнейшим образом описывает весь путь знаменитого так называемого налога на диплом, согласно которому все выезжанты из Советского Союза обязаны были оплатить свое образование. Ну, потом уже евреи стали, уезжая, лишаться квартиры, это уже обязательные вещи. Кстати говоря, уезжая, я попрощался со всем своим имуществом, я понимал, что оно под тем или иным соусом будет отобрано. Но самое главное, при том, что я не собирался его сдавать, там, как квартиру матери, кому я сдам. Но мне очень понравился тогда же, вы знаете, главный все-таки советский жанр – это не мемуарная сага, а анекдот. Именно тогда, аналогия на выезд, появился лучший анекдот русской эмиграции. Помните, да, когда евреи выводят попугая, а ему говорят, попугая нельзя, или чучелом, или тушкой. Он говорит, ну как же, ну вот же живой. Тогда попугай орёт. Мольша, хоть чучелом, хоть тушкой, но только вон отсюда. Понимаете, с тех пор выражение «хоть чучелом, хоть тушкой» стало паролем. Поэтому налог
При
за...
том, что мало кто знает первоисточник. То есть,
Первоисточник мало кто
не то, что
помнит,
мало кто,
да.
но в общем, далеко не все знают
Не все,
анекдот, но знают выражение.
но сама идея с налогом на выезд им будут еще и приплачивать. Кстати говоря, для сегодняшнего российского государства это может стать одной из главных доходных статей, потому что, по-моему, последняя из российских свобод еще не прикрытая. Это пока еще хоть ограниченных и через узкую щелочку, но как-то покидать страну. Как сказала в свое время Марья Васильевна Розанова, нифига себе страна, главным преимуществом которой является возможность ее покинуть. Но, видимо, это пока еще до сих пор последнее, что осталось там от 90-х годов.
Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и к вашим услугам наша донатная страничка, и можно туда Дмитрий
Также репост.
Да, Дмитрию Львовичу, значит, отсылать. Значит, поехали дальше. У нас есть еще довольно много всяких разных веселых новостей, но вот это тоже из... Я даже не стал никакой другой заголовок придумывать, не только потому, что мне было лень, а потому что, ну, вот это тоже описывается стабильностью, что, в общем, отмечает Родина, значит, своих плюс-минус лучших людей, там по-разному бывает, но вот в данном случае вполне попадает. Правнучку Хрущева, Нину Хрущеву, вы хорошо ее знаете, она выступает на нашем канале тоже, признали иноагентом. В одном из каналов, по-моему, не у нас, она отреагировала так. Когда Сталин идет вверх, Хрущев идет вниз. Нет ли, Дмитрий Львович, здесь какого литературного сюжета у нас?
А самая прямая литературная аналогия в 27-м году Маяковский сказал, а это всегда так, либо время выдвигает Маяковского и задвигает Пастернака, либо задвигает Пастернака и выдвигает Маяковского. И Маяковский сказал в 27-м году, у меня эта цитата в книжке о нем приводится, он прекрасно понимал, что сам он тогда это пояснял, бывает время для лирики, бывает время для революционера. И сам он все время повторял, не мое время, мне сейчас лучше бы пригнуться, лучше бы, чтобы не особенно было видно. И когда Светлов его спросил, вы же главный поэт революции, он сказал, вот именно поэтому. Они сейчас не очень хотят, чтобы им об этом напоминали. А как ни парадоксально, он все это понимал. Конечно, Нина Хрущева своим именем, своим существованием, своим американским пребыванием слишком о многом напоминает. Но мы не можем отрицать уже того, что Хрущев в своих ныне классических надиктованных мемуарах говорил, может быть, сам я потерпел и за доклад 56-го года, и за аппарат Нигля, но дети и внуки мои будут свободны. Он оказался прав. Дети и внуки его оказались свободны. Правда, не совсем здесь.
Да, вот тут весь вопрос в том, что...
Вопрос в том, что да. Но у них, по крайней мере, была возможность уехать туда.
Да, ну то есть, да, я согласен, что без доклада это могло быть гораздо
Без доклада
страшнее.
56-го года мы вряд ли бы это увидели. Правда, знаете, по всей вероятности, Берия это разрешил бы, но Берия сам просуществовал очень недолго. Вот помяните мое слово, фигуру Берии мы будем в ближайшее время переоценивать очень серьезно. Но Хрущев сделал хотя бы половину того, что Берия намечал, поэтому за это ему большое человеческое спасибо.
Дмитрий Львович, сегодня у вас как-то свободолюбие особенно проявляется. Я уже не знаю, что
Особенно бурно, да.
у нас, да, потому что вы из кадра бывает вываливаетесь
Не, я
туда-сюда.
здесь, я никуда не
Вот.
денусь.
Да, и почему-то время от времени рассказывать начинаете невидимому собеседнику справа от вас.
Это совершенно конкретно, там сидит Бобзок, он
Да.
внимательно слушает нашу программу.
Вот, так что, да, будьте любезны,
Будьте
вернитесь
стройны, да, стройны.
к нашим дорогим слушателям и зрителям. Но с другой стороны, вот я думаю насчет там Хрущева и Сталина и, условно говоря, потомков вообще кого-либо из
Вождей.
даже я так сказал, из детей вождей. Вот какая разная судьба все-таки вот там, условно говоря, у детей Сталина или у детей Хрущева или у сына Молотова, вот, ну и так далее, которые ныне
И
происходят.
внука Молотова, который Никонов, тоже
Внука, не сына, внука,
интересный
прошу прощения,
персонаж,
внука,
да.
да.
Там вся семья интересная весьма.
Имеется в виду Вячеслав Никонов. Но ведь, опять же, вот Вячеслав Никонов, он мне кажется, в свое время отлично пришелся и в Новой России, ему
Да, свободный, да.
зашибись. Вот, а потом как-то и закупорился обратно точно так же легко. То есть, это я все к тому говорю, что и дети элиты правящие, они тоже очень разные с разной судьбой люди. Вот, по-разному у них складывается. Ну ладно. Один огромный, на самом деле, у нас сюжет, который тоже там на несколько раскладывается, это сюжет вокруг бизнесмена Александра Галицкого. Значит, Александр Галицкий, очень не путать, опять же, с Сергеем Галицким, но мы много уже говорили, я думаю, научились их различать. Вот, Сергей Галицкий – это типа Галицкий здорового человека, а Александр Галицкий – значит, Галицкий курильщика. Вот. И, соответственно, Александр Галицкий до недавнего времени очень влиятельный бизнесмен, настолько влиятельный, что, судя по всему, ему по силам было даже человека посадить. Не просто человека, а собственную жену. Ну, там он ли сажал или не он, в общем, мы вряд ли сейчас установим, но смысл в том, что когда он поссорился со своей женой, она вдруг внезапно оказалась в СИЗО, причем по той статье, по которой в СИЗО обычно не упаковывают. Ну, вот настолько влиятельный. Вот, и там она удивительнейшим образом скончалась. Но успела наговорить еще до посадки, она успела наговорить обращение к Путину, которое, как кажется, стало роковым для Александра Галицкого. И доселе крайне влиятельный бизнесмен и предприниматель, живущий, впрочем, за границей, вдруг неожиданно все потерял, и вот на этой неделе прокуратура, ну как все потерял, потерял влияние пока только, прокуратура потребовала признать его и его корпорацию экстремистским объединением, ну то есть забрать буквально все. Там отдельная история, интересно, что он себя до какого-то времени прямо открыто позиционировал как украинца и как-то особенно не скрывал, что так хорошо относится к Украине, но когда война началась, так афишировать перестал, скажем так. Вот она напомнила в этом своем обращении, и что он деньги там посылал и все такое на ВСУ. В общем, потрясающая история с огромным количеством слоев, где нет хороших, как мне кажется, героев, и, в общем, много достаточно трагического. Ну, чем не литература?
Знаете, вот здесь абсолютно прямая аналогия. Это рассказ очень знаменитый Эдгара По «Черный кот». Загробная месть жены. Да? Был у главного героя, алкоголика, любимый черный кот. Правда, у главного героя бывали безумные приступы ярости, и он вышиб глаз этому коту однажды. Но он его любил чрезвычайно. А потом стал замечать, что этот кот его преследует. Он уж как только не пытался от него избавиться, комплексом вины теряясь, а кот все время то в трактире окажется, то дома подстерегает. Ну, в общем, это был еще вдобавок любимый кот его жены. Однажды он на этого кота замахнулся топором. Жена стала защищать кота, он тогда жену по башке топором хлопнул, как Раскольников, и замуровал в стене. Пришли с обыском в дом к нему. Интересно же, где жена. А он ее очень хорошо, гладко замуровал. Ее бы никогда не обнаружили. Если бы дикий кошачий ор не раздался, а стену разобрали, а там труп, а на голове трупа сидит кот и орет дико. И там посмертная месть жены с тех пор стала очень важным фактором, очень важным сюжетным моментом, когда, условно говоря, труп сумел отомстить за себя. Ну, аналогично там прибегал Диккенс в самом готическом своем романе к этой истории, когда убийцу разоблачило кольцо, найденное в кармане Эдвина Друда, все тело было сожжено жестью, то есть известью негашенной, а кольцо уцелело и оказалось, как там сказано, звеном в цепи, приковавшей преступника. Там история с посмертной местью вообще история очень красивая, но мне здесь кажется самым поразительным то, что жена, которая покончила с собой в заключении, сумела своим последним письмом все-таки его настигнуть. Абсолютно готическая идея, в чистом виде напоминающая рассказ Эдгара По, опубликованный, напоминаю, в 1843 году. Все было.
Да, ну а как? У нас и доказывается, что в литературе абсолютно все
В
было.
литературе было все. Совершенно.
Но ну тут два. Вот вы про второй сюжет поговорили, про, условно говоря, месяц того света, да,
Да, совершенно верно.
фактически.
Загробный мужчина.
Первый-то, мне кажется, гораздо более общий. Ну, то есть человек, который достигает какого-то могущества и влияния, вдруг одночасье теряет все. Наверное, ну не то, что из-за пустяка, но из-за вещи совершенно обыденные. Это же, ну, личный конфликт, семейный конфликт.
Ну, понимаете как? Я бы не стал выделять здесь семейный, потому что вот здесь как раз, да, в дневниках Самойлова, безусловного классика, сказано, такой злодей, как Сталин, не мог иметь счастливой семейной жизни. У Самойлова был, как вы помните, роман со Светланой Аллилуевой, когда он успешно преодолел ее сопротивление, не такое, кстати, и стойкое. Борис Грибанов вспоминал, что Самойлов пришел к нему радостно и сказал, мы его трахнули. Значит, действительно, он совершенно правильно пишет в этих дневниках, более забитого, более несчастного существа, чем его дочь, он никогда не встречал. У злодея, политического злодея, любого злодея, не бывает счастливой семейной жизни, потому что он лишен главного, он лишен любви и понимания. Поэтому люди, окруженные им, как правило, раньше страны или раньше коллег становятся жертвами этих человеческих качеств. Это лишний раз мне напоминает, что все-таки человек, способный свою жену упечь в СИЗО, какой бы она злодейкой ни была, может быть, она была, я не знаю, но человек, способный свою жену упечь в СИЗО, это явно человек, у которого не все в порядке с миропониманием. Вот так вот, к сожалению, личная жизнь – это главное зеркало человеческих качеств. Именно поэтому я с такой надеждой думаю, что мне, с моим чудовищным характером, никогда не случится быть политическим деятелем никакого масштаба.
Да, Дмитрий Львович, да.
Максимум – это телевизор.
Хорошо, ладно, так и запишем.
Так и запишем.
Политическую карьеру отвергает.
Ладно.
Слушайте, я забыл одну тему нам вписать в наш с вами план, но я уверен, что вы отлично среагируете и так. В общем, или будем считать, вы ее там не нашли. Тут же пошли слухи про бегство Суркова. Правда, потом выяснилось, что, ну как, черт его знает, он откомментировал следующим образом, что у него нет информации о том, что он уехал.
Он уехал.
Как хочешь, так и понимай.
Вот. У нас, понимаете, тут, так сказать, слово против слова, ведь его отъезде мы узнали из комментариев некоего военкора, не помню уже какого, который тоже никаких доказательств не привел. И, кстати говоря, если уж, конечно, Ходорковский не классик, но первое интервью, которое мне Ходорковский дал, буквально на следующий день после освобождения, спасибо Диме Муратову, который сразу меня к нему отправил, мне Ходорковский тогда сказал, я на славу Суркова никакого зла не держу, и более того, скажу вам честно, как один из самых умных людей в Минотепе, он привлек мое внимание уже в свои 23 года, и я точно говорю вам, они его выгонят. Я говорю, ну почему? Он же стал таким своим, он и главный идеолог. Нет, он им своим не будет никогда. Он для них слишком умный. И рано или поздно, помяните мое слово, он уедет. Это было сказано, какой у нас, по-моему, 11-й или 12-й год освобождения Ходорковского. Кажется, 12-я Олимпиада там, да. И вот ощущение, что Сурков для них чужой, оно с тех пор мне стало присуще. Это абсолютно классический прогноз. Правда, с другой стороны, вот Бродский говорил, что когда тиран еще и пишет стихи, это плохо, потому что это показатель того, что он все понимает и все-таки продолжает тиранствовать. То, что Сурков писал стихи, пишет стихи и прозу, это для меня скорее свидетельство против него. То есть все понимает и продолжает в том же духе. Но с другой стороны, как сказал мне один из его друзей, старик, это постмодернизм. Да. Старичок, это постмодернизм. Все понимает и продолжает. Я, честно говоря, желаю ему безопасности, потому что он написал, по крайней мере, один текст, который останется в истории. Это его повесть «Подражание Гомеру». Это там сказана вся правда, кстати, очень любопытная, и о Зет-военкорах, и о Донецке, и о людях «Русской весны». «Подражание Гомеру» – хорошая повесть. Владислав Юрьевич, примите мои комплименты.
Да, ну а на какого литературного героя похож Сурков, как вы полагаете?
Ну, он такой эстет, да, у меня как-то в одной повести было тоже сказано, и со стоном страсти обвился вокруг себя. Он такой... Кто-то, вообще так, между нами-то говоря, конечно, это портрет Дориана Грея. Вы обратите внимание, как он мало меняется. Он такой эстет, даже он скорее лорд Генри, чем сам Дориан, такой парадоксалист. И лорд Генри, как вы понимаете, в отличие от Дориана, как раз менялся очень сильно и менялся в худшую сторону. Но Сурков вот такой Демонический красавец, такой провинциальный демон. Вот тут, как ни странно, либо Дориан Грей, либо из совсем другой области. Да, в нем есть что-то бендеровское. Вот меня спросили, кстати, после нашей программы, кто из современных персонажей мог бы сыграть Бендера. Мне кажется, эту роль чисто визуально просто написана для Суркова. Я вот как-то слышу его голосом, говорю, знойная женщина, мечта поэта. Вот и, или там что-нибудь, какой удар со стороны классики. Его голосом слышу эти реплики. И обратите внимание, как бы хорошо он выглядел. Медальный профиль, фуражка начальника киевской милиции там, или сотрудника, в нем многое есть от Бендера. Плюс, кроме того, Бендер все-таки персонаж трагический. Сурков тоже. Как это не ужасно?
Ну, нас приучили к тому, что Бендер, он такой очень яркий и такой экстраверт. Сурков, который дает очень мало интервью, и который вообще, он такой как бы серый кардинал.
Он закрытый. Он закрытый, но не замкнутый. Вот это принципиальная разница. Он в жизни абсолютно экстраверт. И все люди, которые с ним общались, мне говорили, ты вот на него все время бочку качешь, а ты, он такой умный, он такой обаятельный. Вообще не он столько, он Элиота наизусть цитирует, да, цитирует, но это как раз для меня тоже минус. Если человек так умен и ярок, и все понимает, и все-таки это делает, то, наверное, это серьезный минус. Но, разумеется, на фоне нынешнего Кремля, на фоне тотального кооператива «Озеро», сплошных Патрушевых и прочих, на этом фоне Сурков не только блестящий интеллектуал, но и, безусловно, экстраверт. Бендер – хороший человек, если сравнивать с Корейкой, понимаете?
Это правда, да. Но вы знаете, вот что подумалось мне, есть у наших коллег, у Димы Низовцева и Сергея Бойко, шоу, которое называется «Дискредитация», а у нас какое-то с вами шоу, которое называется «Реабилитация».
Сегодня. «Реабилитация».
Смотрите, Ножкина реабилитировали, значит, Берию реабилитировали, теперь Череп Цуркова. Что дальше?
Саш, это очень объяснимо. Это, конечно, совсем не классика, был у меня такой стишок, но мы еще заплачем по нему. Дело в том, что если страна находится в нисходящем тренде, то всякий следующий будет казаться хуже предыдущего, и на его фоне будет сиять предшественник. Ну, мы много знаем плохого.
Это вы сможете и Путина оправдать.
Ну, сейчас, Саш, ну мы прям снимаете. Сейчас я, наверное, все-таки я терпеть не могу себя цитировать, но это стихотворение, наверное, я должен
был. Давайте мы придумаем вам какой-нибудь псевдоним, Дмитрий Львович. Будете цитировать не себя.
Просто многое очень, что написано было в «Новой газете», оно оказалось не сиюминутным, не фельетоном.
Нет, подождите, Дмитрий Львович, вот чего вы стесняетесь насчет себя цитировать? Я давно говорю, и сегодняшняя программа, кстати, тому подтверждением, что есть два Быковых. Один выступает по эфирам, ходит, в том числе и здесь, а другой пишет стихи. Это два совершенно разных Быкова, абсолютно. Поэтому, когда вы цитируете автора стихотворений, то это совершенно другой человек, не беспокойтесь.
Да, давайте считать так. Вот, значит, да, вот, был год, конечно, так себе, но, братцы, среди петард в рождественском дыму гляжу назад, и очень может статься, что мы еще заплачем по нему. Да, масса самодеятельность не шутка, но мы крепчаем, если нас гребут. Гниенье 40 лет представить жутко, не менее печален русский бунт, но я готов к подобному сюрпризу. Кто перемен боится наверху, тот может получить однажды снизу внушительное русское ху-ху. А дальше там говорится, что и мы еще заплачем по нему. Это был рефрен этого стихотворения. Да, и по Суркову можно сегодня заплакать, потому что Пушков хуже, чем Сурков. И, кстати, если там вспомнить роман Жиде, там было сказано, что и деградация отчетлива даже в фамилии главных идеологов. Был Суслов, потом Сурков, Сурок меньше Сурков. Помяните мое слово, следующий будет Мышастиков. Боюсь, что к этому идет.
Тут, знаете, пишут в чате очень смешно, конечно. Может, так и Петтигрю из «Гарри Поттера» оправдать?
Нет, Пичигрю оправдать, конечно, нельзя. Но видите, какая вещь. На фоне Вольдеморта и даже на фоне Снайпа, которого я очень не люблю, мелкий злодей Пичигрю выглядит, ну как, понимаете, ведь Пичигрю, у него изначальное побуждение было, чтобы его приняли, чтобы его взяли в свои. То есть он не злодей, он просто тщеславная мышь такая, да? Конечно, Пичигрю омерзителен, но главное, помните, у Юлия Дубова в классическом романе «Меньшее зло». При полном отсутствии добра меньшее зло выглядит ослепительно. Боюсь, что так оно и есть в нынешней России.
Опять же, рифмуется с историей про Наполеона, которую вы нам
Да.
рассказали.
Да, потому что, понимаете, как не относиться к Наполеону, но Наполеон по своим тенденциям не злодей. Он искренне желал просвещения, поэтому он потом стал тираном, неостановимым массовым убийцей. А ранний Наполеон, во времен своих памфлетов, он, кстати, пописывал, он был довольно трогательный персонаж. И если сравнивать Наполеона, например, с Гитлером, да, то мы начинаем думать, что Наполеон и мыслитель, и даже человек с зачатками гуманизма. Тут другая проблема. Вот могу анонсировать, мне сейчас заказало одно издание статью о везучести Путина, о корнях этой везучести и причинах ее. Так вот, из классической абсолютно книги Юрия Арабова «Механика судеб» мы знаем совершенно точно, злодею ведет до тех пор, пока он не начинает задумываться. Как только он начинает мучиться совестью, хоть не вот на ноготь, все, малейшее угрызение совести его хоронят. Значит, Наполеон начал задумываться в 15 году и поэтому проиграл Ватерлоо. А Путин не задумывается. У него эта задумывалка отсутствует, поэтому ему будет вести, пока
Честно
дьявол.
говоря, я всегда думал, может быть, отечественная история вводила меня в заблуждение, но
Да.
мне казалось, что Наполеону перестало вести сильно раньше 15-го года эдак на три.
А как вам сказать, Саш, на самом деле его бегство с Эльбы, его триумфальное возвращение, его 100 дней могли закончиться совершенно иначе. Реставрация бывает успешной, мы это знаем. Но, видимо, Ватерлоо, вот прав был Виктор Гюго, уж безусловный классик, который сказал, что ключевая точка истории Наполеона не Березина. Хотя переправа под Березиной – первый случай прямого явного невезения. Даже не Бородино. Бородино, вы знаете, во Франции считают победой. Тем не менее, Березина – не главная точка. Вот Ватерлоо, когда он почувствовал, что вести стало Веллингтону, а не ему. Да, я боюсь, что действительно, пока злодей не кается, у него все в порядке.
Ну и вообще, по правилам проигрывает тот, кто эти правила признает.
Да, абсолютно так. Кто это сказал?
Я?
Саша, отлично, эту фразу я беру. Я это
Ну,
на столом, уж по правилам проект.
наверняка и до меня кто-нибудь сказал, но я не видел.
Замечательная идея, да, замечательно. Ну, правда, действительно, это еще и Гумберт говорил, да, моральная ответственность будет на мне, потому что я его признаю, а Куильти не считал себя грешником, поэтому наказать его придется мне.
Давайте еще одну тему успеем обсудить. Скоро нам расходиться. Мы сегодня чуть пораньше закончим. Всех предупреждаю, раньше начали, раньше закончим. Вот, значит, Иванушки Интернешнл была такая группа. Вот, теперь она стала, не знаю, какая. В общем, слово Интернешнл оттуда убрали, поскольку в России теперь в названиях не должно быть англицизмов. И вообще они задолбали, сказал создатель. И даже не знаю, как теперь сказать, массовик-затейник группы Игорь Матвиенко, вот, потому что нельзя его назвать словом продюсер, импресарио нельзя тоже, менеджер нельзя, не знаю как. Вот. В общем, массовик-затейник Игорь Матвиенко заявил отныне, что отныне слово «International» в названии коллектива будет перечеркнутым. Ну и эта тема, да, она, конечно, охватывает много разных историй, связанных с заменами англицизмов на русские слова или псевдорусские, или уже укоренившиеся слова в языке, в названиях разных фирм, магазинов и всего прочего.
Ну, знаете, здесь очень досадно, что это такое буквальное повторение. Потому что когда кафе «Норд», известное своим тортом, было переименовано в 1948 году в эпоху борьбы с космополитизмом в Ленинграде и стало называться «Север». Парадоксальным образом там стало и невкусно. Понимаете? Может быть, я и вспомню стишок, который Лев Мочалов написал тогда по этому поводу. Было ему 19, да? «Отделяем зерна от плевел в окружении местных морд, заслужили кафе «Север» и не стоим кафе «Норд». Это 48-й год, понимаете? Потому что все, что было в кафе «Норд» вкусного, почему-то после этого переименования тут же утратило свое. Хотя это был вкусный, кстати говоря, торт, я его застал. Но я не застал того прежнего «Норда». Он был такой, знаете, темно-лиловый, такой фиалковый. Разумеется, этот мочаловский стишок никогда не был напечатан, это он сочинил для друзей, но в окружении наших морд мы не стоим кафе «Норд». Не знаю, почему это так грустно. Кстати говоря, «Норд» ведь это старая моряцкая, да, как «Норд-Вест». Никакого космополитизма, никакого преклонения в этом нет, но есть какой-то флёр мужественной романтики. А «Север», ну, он и есть «Север», понимаете, Колыма какая-то сплошная. Кстати говоря, кафе «Колыма» тоже в свое время стало бы трендом, прости господи. Я очень сожалею о том, что группа «Иванушки Интернешнл», если захочет, переименуется. Знаете почему? Потому что «Иванушки Интернешнл» – это смешно. Здесь есть стилевая игра. А «Иванушки Доместик» или «Местные Иванушки», или просто «Иванушки без определения» – это, к сожалению, посконность, ничего интересного нету. Я надеюсь, что это он пошутил. Если пошутил, то хорошо.
Ну и прежде чем перейти к донатам, дорогие друзья, во-первых, можно еще успеть отправить. У нас пока не так много, всего, по-моему, три вопроса. Можно еще успеть отправить, ссылки в описании. Но в любом случае, отправите, не отправите никакого давления, no pressure. Просто поставьте уже лайк-то в конце концов и подпишитесь на канал.
Трудно, можно подумать, да?
Да. Вообще, да, спасибо большое всем, кто считает возможным это сделать. Просьба и лайк, и подписка.
Сейчас. Угу. Да.
О, Дмитрий Львович убегает уже. Все, быстро
Я
в
здесь, я с вами.
режиме экспресса.
Успеем, экспресса двойное, да,
Виталий
давайте.
Лапин спрашивает, пишет: Харьков, Виталий, зашел посмотреть, как оно тут. А вы уже заседаете. Вопрос Дмитрию Львовичу: знакомы ли вы с творчеством фантастов Генри Лайон Олди, Громов и Ладыженский? И если да, то что бы посоветовали?
Я не просто знаком, я дружу с ними. И когда мы ездили в Киевский фестиваль фантастики «Портал», как сейчас помню, к Марине и Сереже Диченко, которые все это организовывали, а к Мише Назаренко, главному критику киевской фантастики, я всегда считал, что Генри Лайон Олди, вероятно, из числа самых ярких звезд европейской фантастики. Из текстов их я больше всего люблю «Герой должен быть один». А между нами говоря, я больше люблю их стихи, чем прозу. Потому что стихи, знаете, фантасты пишут хорошие баллады. Ну вот замечательные еврейские баллады Клюгера Даниила, замечательного историка, детектива и мастера фантастики, замечательные баллады Михаила Успенского, любимого моего друга, и те стихи, которые пишут Громов и Ладыженский, и песни, которые Ладыженский поет, для меня это эталон фабульной поэзии. Так что я очень их люблю и вспоминаю, что всегда, когда мы проезжали, например, через Харьков и оказывались там одновременно, мы всегда вместе обедали. А почему-то, ну, конечно, уже без Миши Успенского это придется теперь делать, но почему-то мне кажется, что еще и с Мариной Диченко мы когда-нибудь поужинаем в Киеве, и с Генри Лайон-Олди в Харькове. Почему-то мне кажется, что это будет.
АК прислал нам донат и написал: Дмитрий Львович, как вам ассоциация Путина с Волдемортом? Не в Зеленском ли его последний крестраж?
Много раз я писал об этом, и даже в моей книжке «Вэзе» есть подробный об этом рассказ, но я здесь вижу скорее не Волан-де-Морта, а Воланда. Мы все понимаем, что у них общие корни. А, как известно, в Иешуа ничего не было от дьявола. Он не был змееустом. Мне кажется, что здесь такая история. Но то, что в Зеленском есть какие-то наполеоновские, не наполеоновские, но какие-то черты человека потенциально авторитарного, это, безусловно, так. И я Зеленского однажды об этом спросил. Он сказал, надеюсь, что моя воля будет направлена... Воля у меня есть, но надеюсь, что моя воля будет направлена на себя. Вот это самое верное. Если у человека есть внутренняя сила, лучше, чтобы эта внутренняя сила направлялась на самодисциплину, а не на угнетение окружения. Зеленский сильный человек, я не позавидую его врагам, сильный и злопамятный. Но дай бог, чтобы, как он сам же сказал, всегда любой может стать драконом. Нужно такое общество, которому, чтобы оно дракону могло пооборвать крылышки. Вот это великие слова.
Последний вопрос. Тахир Кабил пишет, хотел использовать подвешенный дават, если есть. Дмитрий Львович, вы говорили про ушедший из Амилоса. Я прочитал, не плакал, но очень жаль ребенка. Тест пройден?
Пройден. Потому что есть люди, которые вообще эту рассказ не понимают и говорят, что это спекуляция. И вы понимаете, есть две реакции на этот рассказ, который я видел. Яркая злоба, ненависть дикая, и слезы, сострадания. А первая реакция показывает, что вам в литературе делать нечего, и в педагогике тоже. Вторая, даже если вы не плачете, если вам просто стало жалко, вы тест прошли, все в порядке.
Ну и отлично, вы тоже сегодня тест прошли, Дмитрий.
Дай вам Бог здоровья, спасибо.
Спасибо, да, удачи. Да, я нашим зрителям напоминаю, мы чуть раньше начали, раньше и заканчиваем. Ну, в записи посмотрите целиком, если вдруг что не так. Спасибо большое за ваши лайки, поставьте еще напоследок. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Очень уж хочется покончить с этим миллионом, честно говоря. За ваш счет, разумеется. Ну, а что делать? Я не могу подписаться за всех. Также через час с небольшим вас ждет программа «Точка», где Денис Ольшанов и его эксперты все самые важные истории в мире технологий рассмотрят и связанные с мессенджером Макс и с взиманием или невзиманием денег за VPN и про продажу пейджеров тоже поговорят. Про все абсолютно будет это в программе «Точка» через час с небольшим. Ну а завтра в 9 утра по Москве и Минску, в 8 по Вильнюсу с Киевом, в 7 по Парижу с Берлином «The Breakfast Show», Александр Филипенко и Максим Поляков будут ждать вас. Счастливо, пока!